Глава 28. Каши, вновь рожденные и найденные. Автобиография Йога. Парамаханса Йогананда. Не заходите, пожалуйста, в воду. Давайте зачерпнем ее ведрами и обольемся. С этими словами я обратился к юным ученикам Ранчи, сопровождавшим меня в 13-километровом походе к соседнему холму. Озеро перед нами было привлекательно, но во мне возникла неприязнь к нему. Окружавшая группа погрузила в озеро ведра, но несколько ребятишек поддались соблазну прохладной воды. Едва они прыгнули туда, как вокруг них уже извивались большие водяные змеи. Какие поднялись крики и всплески, с какой комичной живостью они быстро покинули озеро. Достигнув цели путешествия, мы наслаждались завтраком на природе. Я сидел под деревом, окруженный группой учеников. Заметив мое вдохновенное настроение, они закидали меня вопросами. «Господин, скажите, пожалуйста, — спросил один юноша, — всегда ли я буду с вами на пути отречения?» «О, нет, — ответил я, — тебя насильно заберут домой, а позже ты женишься». «Меня увезут домой только в случае моей смерти», — горячо запротестовал он, не поверив. Но через несколько месяцев его родители прибыли в школу, чтобы забрать его, невзирая на полное слез сопротивления. Спустя несколько лет он женился. После того, как я ответил на множество вопросов, ко мне обратился мальчик по имени Каши, блестящий всеми любимый ученик. Ему было около 12 лет. «Господин, — спросил он, — а какой будет моя судьба? Ты скоро умрешь». Непреодолимая сила, как казалось, принудила эти слова вырваться из моих уст. Это неожиданное открытие потрясло и глубоко опечалило меня и всех присутствующих. Молча обозвав себя несносным ребенком, я отказался отвечать на дальнейшие вопросы. По возвращении в школу Каши пришел в мою комнату. «Если я умру, не найдете ли вы меня, когда я буду рожден вновь, и не направите ли снова на духовный путь?» – спрашивал он, рыдая. Я вынужден был отказаться от этой трудной оккультной ответственности, но Каши несколько недель упорно осаждал меня. Видя, что он расстроен до предела, я, наконец, утешил его. «Да», – пообещал я, – «если поможет Небесный Отец, я постараюсь найти тебя». Во время летних каникул я отправился в краткосрочную поездку. Сожалея, что не могу взять с собой Каши, я позвал его перед дорогой в свою комнату и настоятельно убеждал оставаться в духовных вибрациях школы, невзирая ни на какие уговоры. Почему-то было ощущение, что если он не поедет домой, может быть, надвигающееся бедствие пройдет стороной. Едва я уехал, как в Ранчи прибыл отец Каши. 15 дней он пытался сломить волю сына, убеждая, что если тот поедет в Калькутту всего на 4 дня повидаться с матерью, то затем сможет вернуться. Каши упорно отказывался. Наконец отец заявил, что заберет мальчика с помощью полиции. Эта угроза обеспокоила юношу, не желавшего быть причиной какой бы то ни было неприятной огласки для школы. У него не оставалось никакого иного выхода, кроме поездки. Несколькими днями позже, вернувшись в Ранчи и узнав, что Каши увезли, я тут же сел в поезд на Калькутту, где нанял кэб, запряженный лошадью. Когда экипаж проехал Харвардский мост через Ганг, к своему изумлению, первым человеком, которого я встретил, был отец Каши и прочие родственники в траурных одеждах. Крикнув возничему, чтобы он остановился, я соскочил и свирепо взглянул на несчастного отца. «Господин убийца!» — воскликнул я довольно безрассудно. «Вы убили моего мальчика!» Отец уже понял, что совершил ошибку, насильно доставив Каши в Калькутту. В те несколько дней, что мальчик пробыл там, он поел зараженной пищи, заболел холерой и умер. Моя любовь к Каши и обещание найти его после смерти днем и ночью преследовали меня, и где бы я ни был, лицо его вырисовывалось передо мной. Я неустанно искал его, как давным-давно разыскивал утраченную мать. Я чувствовал, что поскольку Бог дал мне способность разума, я должен воспользоваться им и до предела напрячь силы, чтобы открыть тонкие законы, благодаря которым смогу узнать местонахождение мальчика в астральном космосе. Я понимал, что он был душой, вибрирующей, неосуществившимися желаниями, световой массой в астральных сферах, плавающей где-то среди миллионов светящихся душ. Как мне настроиться на него среди такого множества вибраций световых масс других душ? Пользуясь тайной йоговской техникой, я передавал свою любовь душе Каши через внутренний микрофон духовного ока, расположенный между бровей. Читаем сноску. Воля, излучаемая из межбровного центра, известна йогам как передатчик мысли. Когда чувство или эмоциональная энергия человека спокойно сосредоточена на сердце, оно действует и как мысленное радио способно получать вести от других, находящихся далеко или близко. При телепатии слабые вибрации мыслей одного человека передаются через тонкие вибрации астрального эфира, а затем через более грубый земной эфир, создавая электрические волны, преобразующиеся в вибрации мысли в уме другого лица. Я интуитивно чувствовал, что Каши скоро вернется на Землю, и если я буду непрерывно передавать ему призыв, его душа ответит. Мне было ясно, что легчайший импульс, посланный Каши, примут нервы моих пальцев, рук, позвоночника. С антенной из поднятых кистей и пальцев я часто поворачивался в разных направлениях, пытаясь определить место, в котором, как я полагал, он вновь родился в зародыше, и надеясь получить ответ в настроенной концентрации радио моего сердца. С неослабевающим рвением в течение почти 6 месяцев после смерти Каши я неизменно практиковал этот йоговский метод. Однажды утром, гуляя с несколькими друзьями по переполненной народом в базарской части Калькутты, подняв руки на обычный манер, я впервые получил ответ, с внутренним трепетом обнаружив электрические импульсы тонкой струйкой, текущей по пальцам и ладоням. Эти токи переводились в одну непрерывную мысль, вплывающую из глубины моего сознания. «Я Каши, идите ко мне!» Мысль эта сделалась почти слышимой, когда я сосредоточился на сердечном радио. Постоянно слышимый мною призывный шепот Каши имел характерный, слегка хрипловатый тембр. «Всякая душа, — читаем сноску, — в своем чистом состоянии всеведуща. Душа Каши помнила все характерные черты мальчика Каши, и для того, чтобы я узнал ее, имитировала хрипловатый голос Каши. Снова и снова, слыша его призывы, я схватил за руку Пракаш Даса, одного из моих спутников, и радостно сказал: «Кажется, я определил местонахождение Каши». Я стал вертеться вокруг к явному веселью друзей и толпы прохожих. Электрические импульсы покалывали в пальцах лишь, когда я обращался лицом к соседней улочке, удачно именуемой Змеиной, и пропадали, когда я поворачивался в других направлениях. «А-а-а!» – воскликнул я. «Душа Каши, наверное, поселилась в чреве какой-нибудь матери, живущей здесь». Я и мои спутники подошли ближе к улочке Змеиной. Вибрации в поднятых руках становились сильнее и отчетливее. Меня как магнитом тянуло на правую сторону улицы. Достигнув одного входа в дом, я был поражен, чувствуя, что ток пронизывает меня буквально насквозь. Постучав в дверь в состоянии сильного возбуждения, я затаил дыхание, чувствуя, что настал счастливый конец долгим, трудным и довольно необычным поискам. Дверь открыла служанка. Спустившись с 3-го этажа по лестнице, хозяин вопросительно улыбнулся мне. Я и не знал, как выразить вопрос, уместный и неуместный, в одно и то же время. «Скажите, пожалуйста, господин, не ждете ли вы с женой ребенка? 6 месяцев Сноска?» Хотя многие люди после физической смерти пребывает от 500 до 1000 лет в астральном мире, не существует неизменных правил относительно продолжительности времени между воплощениями. Предназначенный человеку период времени в физическом или астральном воплощении кармически предопределен. Смерть и обычный сон, маленькая смерть – это необходимость, временно освобождающая непросвещенное человеческое бытие от чувственных помех. Так как естественной природой человека является дух, во сне и в смерти он получает определенные, возрождающие к жизни, напоминания о своей бестелесности. Уравновешивающий закон кармы, как изложено в индийских писаниях, это закон действия и противодействия, причины и следствия, сева и жатвы. В процессе естественной добродетельности рита каждый человек своими мыслями и действиями становится творцом собственной судьбы. Какие бы всеобщие энергии он мудро или немудро не активизировал, с естественностью завершающегося круга они должны вернуться к нему в их начальной точке. Мир похож на математическое равенство, которое, как его ни верти, уравняется. Каждый секрет раскрывается, каждое преступление наказывается, каждый добродетель вознаграждается. Каждый проступок будет искуплен спокойно и несомненно, писал Эмерсон в «Вознаграждении». Карма, как закон справедливости, объясняется неровностями в жизни и служит для освобождения человеческого ума от чувства обиды на Бога и людей. Да, это так. Видя, что я с вами, отреченный, одетый в традиционные одежды оранжевого цвета, он вежливо добавил: «Скажите, пожалуйста, откуда вы знаете об этом?» Когда изумленный человек услышал историю о Каши и о том обещании, которое я дал ему, он поверил рассказанному. «У вас родится ребенок мужского пола, красивого телосложения», — сказал я, «с открытым лицом и вихром на лбу. Он будет весьма расположен к духовному пути. Я определенно чувствовал, что ожидаемый ребенок будет похож на Каши». Позже я навестил малыша, родители которого дали ему старое имя Каши. Даже в младенчестве он был поразительно похож внешне на дорогого мне ученика Вранчи. Ребенок немедленно обнаружил привязанность ко мне, прошлая тяга проснулась с удвоенной силой. Несколько лет спустя, когда я был в Америке, мальчик-подросток написал мне письмо. Он говорил о своем глубоком стремлении следовать пути отречения. Я направил его к одному учителю, жившему в Гималаях, который принял в ученики вновь рожденного Каши.